Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и сегодняшний наш гость Александр Васильев из Центральной Евангельской Церкви. Знаете, у нас бывают разные друзья. Здесь в студии разные гости. Бывают служители Божьи, бывают учителя Божьи, бывают даже артисты. В Господе, кто вы, Александр? Как вы себя позиционируете?
Я простое чадо Божье считаю. И стал им только благодаря Господу по прошествии 50 лет, как я прожил, а это случилось в 96-м году. Родился в Москве и писал когда-то, вы знаете, конечно, знаете, что я родился в матушке Москве, и говорите, хуже пьяницы не приходилось видеть вам нигде, что я прослыл скандальным парнем и дебоширом в кабаках, и что Есенин стал мне идеалом, и что читаю я его на всех углах.
Это ваши стихи?
Это под Есенина я писал, когда-то, будучи еще неверующим. А уверовал я в тюрьме, когда находился в заключении в Эстонии. Это была уже пятая судимость у меня. Мне было больше уже 50 с хвостиком, с небольшим.
Александр, первый... с вашего позволения, мы пошли немножко задом наперед. Вы знаете, конечно, знаете, вы сказали, родился я в Москве. Я знаю, что вы родились в Москве, мы немного с вами уже поговорили. Расскажите нашим слушателям, кто
родился
вы, откуда?
Родился я в Москве в 44-м году. Сталинское метро, район был небольшой, двор, одноэтажные дома кирпичные стояли. Двор ребят, родившихся в военное время. В основном мужчин не было после войны. Оставались наши матеря, без отцов наших, которые погибли, к сожалению. Воспитывала нас улица, кусок хлеба в кармане, иногда сахар появлялся. И мы целый день пропадали на улице, так как матеря наши работали. Потом школа 425-я на Семеновской. Потом я мечтал стать... суворовцем, в четвертом классе прошел все медицинские комиссии, ходил сам самостоятельно в военкомат, но судьба так распорядилась, что необходимо было, чтобы мать пошла туда, еще этого не произошло, меня отдали в простой интернат. Учился в интернате на Мейерском проезде до восьмого класса. С восьмого класса меня из школы выгнали за непослушание, так как был слишком дерзкий, имел свое лицо, всегда хотел был лидером. Но, увидев, когда приехали к нам в интернат дети офицеров, которые служили в группе советских войск в Германии, нам обучаться их взяли в интернат отдельные группы, как они были одеты, как были ухожены. Вот эта детская затаённая зависть неполноценности, потому что мы ходили в униформе и ничего не имели, кроме казённого. И, глядя на них, это наша была вожделенная мечта каждого воспитанника интерната – встать на уровень с ними, иметь тот же костюм, тот же галстук. Этого ничего не было. Это не служит, конечно, оправданием для того, что я 5 раз был судим после этого, но...
Характер сформировала.
Характер сформировала улица, где взять средства, все знают. Первый раз сел малолетка, потом поднялся на взрослую зону на Урале, поселок Створ, Чусовая. Значит, в начале 60-х годов на взрослых зонах были совершенно другие порядки, совершенно другие понятия. То есть жили по понятиям, были воровские зоны и так называемые сучьи зоны. Старались мужики жить по воровским понятиям, зонам. Кодекс чести определенный свой был. После первого срока, освободившись, как правило, в Москве никого не прописывали, сразу высылали за 101 километр. Так и оказался в Калуге, где женился, ребенок появился. За 3 года кончил технику, пошел учиться. Вроде хотел звезду Героя соцтруда заработать в мечтах, потому что по натуре был романтиком и лидером, где бы ни был. Но, встретившись со старыми друзьями, бросил семью. Самая страшная вещь, которая существует в нашем мире, которая может человека ввести на самое дно, это пьянство и наркотики, которые начались, которые привязали к себе, и на которые, как всегда, денег и средств не хватает, значит, зло порождало зло.
Александр, может быть, я опоздала с вопросом, может, вы на него уже ответили. Как смешалось вот этот, как вы говорите, робингудство, вот этот романтизм, желание получить звезду и вот эти бесконечные отсидки?
Грех. Грех оказался сильнее добра посеянного, вдохнувшего. Если
То есть желание доброго
желание
было?
Желание доброго было, да, было. Но грех пересиливал это. Мы не знали ни Бога, ни черта, не верили. Мы старались быть во всем и везде первыми, ужинать в ресторанах, гулять, каждый день менять партнер.
То есть своего рода реванш за вот это обездоленное детство?
Реванш за то, что увидели тогда в детстве, я увидел, то, что какие могут быть люди, как жить. Но осознание того, что это ихними родителями может быть заработано, пусть это и каким угодно, но заработано это было людьми, этого не было, а было только похоть очей, как сейчас это назвать можно, похоть очей в виде то, я тоже этого хочу, я тоже об этом мечтаю, и чтобы осуществить эту мечту, мы шли не трудиться, а шли на преступление, то есть забирать чужое. Потом был срок по 89-й части 2-й государственная кража. Потом был срок по 144-й части 3-й квартирные кражи в особо крупных размерах.
То есть все это были средства для достижения
средства,
вот этой цели.
Да, для достижения этой цели. Последний российский срок я освободился с Красноярского края. И так как мой адрес Советский Союз, нигде в городах-героев и в столицах союзных республиков на то время по закону таких, как я, не прописывали, я очутился в Прибалтике. В Прибалтике очутился, где получил небольшой срок 3 года за драку. Но опять же, связанную с тем, что свой гонор и свой я отстоять. В 1994 году, совершив еще большее преступление, меня обвинили, значит, в убийстве и вооруженном разбойном нападении. Меня арестовали в Москве и выдали эстонским властям.
А вот, Александр, давайте вот до этого ареста. Сколько вам лет? Вот ровно до этого ареста последнего.
50 лет.
И сколько из них вы уже отсидели?
А до этого было 19 лет и 2 месяца. В общей сложности.
Я смотрю на вас. Я вижу в глазах столько интереса к жизни. Я вижу, что вы образованный человек. Как вы делили вот эту вот жизнь светскую на свободе и в тюрьме? Как вы себя ощущали там? То есть фактически одной ногой там, другой там, и так до 50 лет.
Видите, самое страшное для человека, вот, ну, чисто для меня, я не могу говорить за всех, только Господь видит, это первый раз переступить тюремный порог. Первый раз это очень страшно для человека, хотя ты не подаешь виду, но внутри все паникует, ты не знаешь порядков, не знаешь законов. Но если ты в этой среде утвердился, если ты становишься лидером, страх уходит. Ты становишься, как будто ты пришел, тем более мне пришлось жить, как говорится, на колесах всю жизнь. там ясли, детский сад, улица, потом интернат, а потом колонии для несовершеннолетних.
И как я понимаю, да, Столыпин – это тоже колеса.
Столыпин – это колеса. От Кенигсберга до Красноярска я очень много раз на Столыпине прокатился, так как, ну как прокатился, это там проходишь школу мужества и школу унижения от конвоя, когда в туалет ты не можешь по-человечески стоит над тобой дубак, все знают, кто там был, что такое мы называем дубак, понимаете, это же неприемлемо даже чисто в человеческих понятиях. А там это позволительно, то есть там начинает процветать беззаконие со стороны властных структур, например, ты лишен всего, хоть мы очень много красиво говорим о том, о правах человека, о том, что мы только лишены свободы в заключении, на самом деле закон нарушается везде.
Ну и как там ощущала ваша гордыня себя? Как я понимаю, из нее вы были сотканы. Как она себя там ощущала, где нельзя даже в туалет пойти одному?
А моральное удовлетворение вот эта непокорность получала. Получала то, что ты до конца отстаивал свои взгляды на окружающих и на окружающее. И вот за счет этого складывается твой определенный авторитет среди той группы лиц, среди которых ты находишься. На тебя смотрят с уважением, что ты непокорный, что ты, как выражаясь зэковским языком, не дешевишь. А говоришь то, что думаешь, глядя в глаза любому из тех надзирателей или начальнику колонии, понимаете?
Ну, то есть свое место свое вот в этих четырех отсечках, да, вы смогли найти, авторитет получить.
Да, определенный, да. Потому что люди живут по определенным меркам. Сейчас молодежь немножко по-другому живет уже, потому что все прогрессивное прогрессирует, как говорится, и жизнь прогрессирует, но. Я в данный момент, я сожалею в жизни об одном только, о том, что я не пришел к Богу раньше, а пришел только спустя, после того, когда родился, через 50 лет.
С вашего позволения, несколько строк из ваших же стихов. «Жизнь надо мною насмехалась, толкала в пропасть мглу и грязь, жестоко била, издевалась и разжигала злую страсть, пороки и грехи растила». И думал, так мне суждено, мой разум похотью затмило, и опускался я на дно.
Вот это строки из стихов, которых я написал определенное количество, я не знаю, это тоже Божий дар, я считаю, потому что активно стихи стал писать после того, когда уверовал Богу, сидя на проповедях, в тюрьме, у меня складывались строчки, и я тут же начинал их записывать, а потом уже обрабатывать, когда приходил.
Александр, спасибо. Сейчас для наших слушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся к нашему разговору.
Меня учили педагоги, в школе был отличником, во дворе как делать ноги, научился в общем сам. Жил в семье благополучной, от аванса до получки, а когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам. Хотелось жизни горячей, чтоб сердцу петь трубы звончей, и отрывался от земли и тут же падал. И бес глядел из-за плечей. Я воровать пошел, зачем? Да потому что всем нутром дышал наладом. Не хватало сердцу теплоты, не причали мишура и моды. Тошно от душевной пустоты, жалко, что текут сквозь пальцы годы. Я верил в карты и патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере опять и на себя готов плевать. Ну что ты думаешь себе, такой хороший? И совесть выкачал до дна, и душу выпачкал сполна, и жизнь качается с утра нелегкой ношей. Думал раньше, просто не везет, злился на друзей и на себя же. Вот удача вроде б позовет, а через мгновение все смажет. Когда летели журавлями за клином клин в тупик и сбой, я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года, и наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву, но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет в тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась, стоя у порога. Говорила, верь моим слезам, ты, сынок мой, примирился с Богом. Я видел, что в груди до смерти чего-то хочется найти, и жизнь мою калечат черти, и вновь расходятся пути. Пусть даже мир лежит в кармане, и в перстнях брилики горят, но только душу не обманешь, она кричит, все это зря. И чуешь, ты в такой дыре, а глянешь в небо на заре, и к горлу вдруг до слез подкатывает кома. И сердцу хочется летать, и смысл грядущего понять, как будто на земле в гостях ты, а не дома. Из груди, где горечь пустоты, так я рвался в небо с голубями и скорбил, что все мои мечты обернулись матушке слезами. А где ответ, куда идем мы? Зачем жуем нелегкий хлеб? И почему нет жизни полной, и счастья истинного нет? И вскинув голову однажды, я заорал от дикой жажды: открой мне, Господи, глаза на белый свет! Я поднял руки к небесам, молился как, не знаю сам. От пустоты спаси меня, великий Боже! Ты дай мне сердце горячей, всю жизнь я прошагал ничей, а вот теперь я твой, я верю, ты поможешь. Мне не хватает сердцу теплоты, я так хочу достать до небосвода. Мне тошно от тоски и суеты, мне жалко, что текут бесплодно годы. Мне самому теперь, наверное, все нелегко пересказать, но вдруг во мне ожил Коперник и стало радостней дышать. Я понял, что есть в жизни лето, и все в судьбе переменил. Бог есть, Он делает бессмертным того, кто дверь Ему открыл. Если не хватает теплоты, идем куда не знаем сами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами. Небесами, небесами.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор» и «Наш гость» Васильев Александр из Центральной Евангельской Церкви. Я так понимаю, что Прибалтика – это была судьбоносная тюрьма.
Да. Я нисколько не сожалею, что со мной случилось что-то. Единственное, сожалею исход того преступления, которое я совершил.
Расскажите.
Погиб человек. Значит, был застрелен член правления националистической партии Эстонии Велла Янос. В убийстве и вооруженном разбойном нападении обвинили меня. Я уехал на тот момент в Москву. Не знал, что мне объявили розыск. Эстонские власти через Интерпол объявили мне розыск. И российская группа захвата здесь, как сейчас именуют ее, меня арестовали. Выдали на границе эстонским властям. После чего я получил срок 10 лет за убийство и 8 лет за вооруженное разбойное нападение.
Одновременно 10 плюс 8.
Да, да. По прибытии, когда меня после суда привезли в тюрьму, тюрьма называлась Рому. Там делятся два режима – тюрьмы закрытого типа и открытого типа. Тяжеловесов на закрытого типа сажают. Ну, кто бывал на зонах, там простая… Они только обозвали тюрьма закрытого типа, а это те же советские зоны, только бараки. Бараки сделаны индивидуально и сделана камерная система. Камерная система. Встал вопрос передо мной, как мне дальше быть. Мне 50 лет. 50 лет, срок солидный, значит, я не выживу и не выйду. Я решил идти в побег. Мысли были такие, 2-3 мента стоит передо мной, если есть 90%, что я уйду, я их валю и ухожу. Это значит, всю оставшуюся жизнь в бегах и по локоть в крови руки. Не зная обстановки внутренней охраны, я услышал, что есть при тюрьме церковь. Ну, так называют помещение, куда люди ходят молиться и слушать проповеди при любой эстонской или любой западной тюрьме. Я решил посмотреть, есть ли там охрана и можно ли оттуда легче уйти. Попросил, чтобы меня отвели в церковь. Когда я пришел в молитвенное помещение, я увидел порядка 30 человек мужчин и пастора, который... Проповедь говорил, проповедовал, значит, о любви проповедь была. Не знаю, что, я не знал в то время, что это Господь меня вел этим путем, и что уже тогда Он начал сеять семена в мое сердце, семена веры. После проповеди я подошел к пастору и спросил его, ты что здесь собрал одних гребнях, что ли? О какой любви может быть и речь, когда любовь – это когда вот взял женщину и говоришь, что я люблю. На следующий день с другой то же самое. А ты здесь с мужиками о какой-то любви говоришь. То есть я это не принял. И тут же говорю, я буду еще раз приходить к тебе, чтобы разобраться после беседы с ним. Но фанатом веры и лбом об стену биться не буду, потому что я мало верю в то, что ты говоришь.
А любовь в мужском коллективе могла только единственную мысль тогда у вас вызвать, да?
Да, одна любовь может быть только с партнершей. Вот и все. Понимаете, то есть изначально, как потом же опять я осознал, что слово «любовь», оно многогранное, и человечество практически, во всяком случае, та среда, в которой я вращался, утратили смысл, истинный смысл слова «любовь».
Вот эти вот строчки,
Господь.
Извините, Александр, «любовь Христа обожествляет и наполняет чистотой, детей своих не оставляет и предлагает храм святой». Это уже более поздние строчки?
Да, это уже, по-моему, 99-й год. Значит, через год после того, когда я первый раз пришел на проповедь, я принял водное крещение. Водное крещение, значит, 13 мая 96-го года.
Александр, даже для меня немножко неожиданно вы сейчас говорите. Вы пришли в церковь искать площадку для побега.
Для побега, да.
И так быстро вы перетекли в водное крещение. А площадка
Господь,
для побега?
Я забыл о побеге. Самое интересное, я встретил удивительных людей, бывших наркоманов, убийц, ребята, которые были тоже когда-то. Уважением пользовались среди зэковского братства, как говорят. И многие, уверовав, пришли туда. И когда я стал общаться с ними, общаться с пастором, изучать Слово Божье, первое Евангелие я прочел в интерпретации «Меня», «Царство ему небесное», как говорят. Он написал «Сын человеческий», если вы знаете.
Да, конечно.
Вот это была первая моя книга духовная, которую я прочел. Чем дальше, больше. Среди тех, кто уверовал на зоне, была сплоченность и как бы соревновательный порыв такой. Мы много постились с ребятами, очень много постились. У меня доходило до 96 суток в год. Это нормально, я считаю, 3 месяца в году не кушать. Но это прерываясь, естественно.
Александр, ну вы меня простите, что я вас от духовного я все равно к земному сейчас притяну. Какие посты, какая сплоченность? Вам 50 лет, и впереди 18 лет тюрьмы. Что это за альтернатива была? Посты соблюдать? Бежать? Бежать надо было?
Нет, на тот момент осознание начало переворачиваться в том плане, что жизнь не закончилась еще, что жизнь существует другая, намного чище, намного богаче, намного свободнее и ярче. Когда подошел ко мне один из братьев, потом который стал мне братом во Христе, Игорь Новожилов, у него за плечами было 3 трупа, 2 из которых на зоне раскрутка была, он на той же зоне завалил, и сказал, что он самый счастливый человек на свете, я с пеной у рта ему доказывал, и потом пришел к пастору, говорил, да не может человек, как бы он ни верил в Бога, быть самым счастливым человеком на земле. Но самое интересное, через 4 года я его слова повторил, стоя на проверке, новенькому брату, который пришел, и поймался на мысли, что я повторяю слова своего брата, который уже на свободе, понимаете?
И написали такие строки: «Не расслабляться, а дерзать, чтоб с Богом вечно оставаться, всего себя Ему отдать, когда трудно улыбаться, страдая искренне любить, с надеждой верить непременно».
Да, только вера может привести к спасению, потому что это для меня однозначно. Это написано в Библии, это говорит Господь. И я на своей собственной, как говорят, шкуре убедился в том, что с Богом можно все преодолеть. Находясь все в тюрьме, я неоднократно подавал апелляцию, и с меня снимают 10 лет. Это только с помощью Господа. В стране, в которой русских, мягко говоря, не любят, где наши средства информации говорят о национализме, меня за убийство ихнего национального героя, как говорится, реабилитируют, сняв обвинение в убийстве и сняв 10 лет. Дальше больше. Остается, я отсидев 7 лет, меня предоставляют к условно-досрочному освобождению. По эстонским законодательствам, не как у нас, человек хоть 5, хоть 10 судимости имеет, любой режим, его обязана тюрьма предоставить на условно-досрочного освобождения. И только суд, если рассматривая, видит, достоин человек освобождения или нет, может его освободить. Меня, значит, по-моему, с 8 лет я оставил 8 месяцев. Раньше выпустили. Во 2-м году я вернулся в Россию. Опять же, были трудности и испытания. Меня, значит, не признавали гражданином России. 2 с лишним года я ходил по инстанциям с советским паспортом, доказывая, что я, попросту говоря, не лошадь, что я россиянин. И Конституционный суд отменил все госдумовские постановления, мне выдали российский паспорт. Это, представляете, сейчас вам еще больше поведаю. Я устраиваюсь в охрану работать без прописки, без ничего. Как я Господу не могу верить? Я иду, бывший полковник милиции, не буду называть ни охрана, где меня взяли на работу, он в МУРе работал. Я с ним побеседовал, откровенно все рассказал, в каком я затруднительном положении, что я хочу честно трудиться. Он меня берет, меня, уже человеку, которому под 60 лет, берет в охрану.
И зная обо всем вашем прошлом.
О моем прошлом, он меня берет, и я у него становлюсь лучшим работником. Это
Александр,
не я становлюсь.
Но ведь не секрет для всех нас, что в тюрьме иногда люди приходят к Богу, так мягко скажем, но для каких-то целей, для удобств каких-то. Не все остаются с Господом.
А что там говорить, из-за горбушки или из-за конфетки многие идут, но немногие остаются.
Так, и вот выйдя на свободу...
Много званых, как говорит
Господь. Как было в вашем случае, выйдя на свободу?
Было очень трудно. Очень трудно было, очень трудно сдержать себя от того, чтобы не покатиться в пропасть.
Но была уже какая-то определенная ценность, было уже что хранить?
За что держаться. Было за что держаться, а держаться надо за Христа. держась за Христа, даже падая, обращаясь к Нему, и Он помогает. У меня были преткновения, у меня было преткновение с алкоголем. Я даже в церкви пришел и говорю пастору, говорю, вот Господь сделал меня каким сильным, я теперь могу 20-30 грамм выпить и отставить при это, и дальше не пить. Он говорит, нет, говорит, нельзя даже этого, потому что коготок-то дай сатане, он полностью так случилось со мной. Вот эти вот тоники, прочее, я смотрю, я начал тоники пить, честно говорю, начал выпивать тоники. Они вызывают чувство привязанности, и потихоньку я смотрю, что я падаю в пропасть. Только вот с женой я женился, значит, стоя на коленях, мы вымолили, Господь меня отвратил этого, меня попросту начало рвать от этого. Я сам удивился, физиологически даже Господь может действовать на нас. Я отвратился. Больше к этому возврата у меня нет и не будет. Значит, за месяц ровно до крещения, находясь в тюрьме, значит, Господь освободил меня от курева. А я чиферил, как все арестанты, курил много очень, по две пачки в день, но Господь создает такие ситуации, и в преддверии вот крещения, ровно 13 июня я крестился, 13 мая я открываю тумбочку, чтобы утреннюю сигарету взять, урод, и крикнуть дружману своему, давай на фазу чиф варить. Я вместо этого закрываю тумбочку и говорю, и с сегодняшнего дня я не курю и не чиферю. Он мне говорит, ну, ты со своим Богом совсем уехал. Я говорю, давай, через две недели, если я выдержу две недели, не буду ни курить, ни чиферить, я выхожу, и вот все курево, что в тумбочке, раздаю тем, кто не может себе достать. Вы сами знаете, как называют название таких.
Александр, вот. Легко ли сказать в тюрьме, что вот я иду в церковь там в воскресный день?
Очень трудно было. Очень трудно переломить себя. Я первые полгода ходил, я обманывал всех ближних мне приятелей, говорил, что я иду в библиотеку. Потом по мере изучения Библии, по мере приближения крещения и осознания того, куда ты двигаешься, Господь и открывает слово-то, чем ближе ты к Нему приближаешься, и Он открывает слово тебе с каждым днем по-новому, и главное то, что тебе на данный момент необходимо. Значит, Иисус сказал, кто меня посторонится или постесняется, там моими словами я говорю, того и я посторонюсь, и также скажу, я тебя не знаю. Поэтому, когда вот это осознание пришло, как током меня ударило, чего ж я дешевлю-то перед Богом-то? Приятеля ублажаю, говоря, а Богу хочу отодвинуть? Нет. Я переступив, самое главное, переступить вот этот вот, то, что подумают о тебе. А что о тебе подумают? Да пусть они что хотят, думают. Главное, что подумает о тебе Господь Бог. Он видит. И я сказал, я иду в церковь. У меня сразу гора с плеч свалилась. Я стал ходить. Все уже знали, что я иду в церковь. Так и прозвали. Блатной верующий пошел в Эстонии. Все знали, что я иду в церковь. Мы занимались там по 4-5 раз в неделю. Нам директор решил, это в эстонской тюрьме, директор эстонец, националист, разрешил всем нам. Мы собрались все, и мы славили Бога песнопениями, молиться учились, стоя на коленях по очереди. И только убеждение в том, что ты на правильном пути, дает Господь Бог, и только веруя в Него, можно, держась за Него, можно преодолеть все, даже находясь в самых трудных ситуациях.
Александр, спасибо. Несколько минут сейчас музыкальная пауза.
Ты помнишь, брат, что были ночи без звезд, и на судьбу мы обижались всерьез, словно птенцы мы злились и за мечтой носились. Прямо сейчас хотелось чуда до слез, но что-то Бог хотел от нашей души, и наши крылья не спешили расти. И на пороге этом кто-то сорвался где-то, кто-то ушел, забыв про вечную жизнь. Если ты с Богом честно,
Если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. И пусть во след бросают камнем упрек, ведь ничего не изменилось, дружок. Вновь, как вчера, страдаешь, счастье, как все, не знаешь. Где же, скажи, всемогущий твой Бог? И ты умоешь вновь слезами лицо в часы, когда тебя не видит никто. Но, открывая снова Божье святое слово, скажешь: все правда тут, мой Бог может все. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то пурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. И вспомни, как вдруг удивился ты сам, когда из пропасти взлетел к облакам. Рушились все преграды, лились дождем награды, и ты узнал, что это Божья рука. Тогда и понял ты, как счастьем богат, что над тобой Господний любящий взгляд. Вот почему мы вместе, и не смолкают песни, мы восклицаем: Бог наш верен и свят. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор», я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Васильев Александр. Не дожидаясь, может быть, даже конца программы, в нескольких словах, что сейчас бы вы могли сказать людям, которые находятся в местах лишения свободы и которые, может быть, уже выходят, да, на свободу, уже время выйти, и которые на раздорожье, остаться верующими или нет? За что можно уцепиться?
Только за Христа. Только за Христа. Искать Христа везде и во всем.
Ну, искушений много будет.
Искушений очень много будет. Но зато осознание... Вот я очень был привязан к алкоголю. Были в молодости наркотики. Но привязанность к алкоголю губила все. Все светлое, то, что было во мне. И когда сейчас я прохожу мимо этих винных лавок, прохожу мимо этих трясущихся рук, мимо опухших лиц, которые как бы не одеколонились, как бы не брились, как бы не хухолились, видно пастозные лица людей. Я это все прошел, я это все знаю. И как бы не прикрывались, что «да я не алкоголик», нет, ребята, это алкоголизм в самой последней стадии. И только полный отказ от этого может дать то, что светлую жизнь. Я переосмыслил, что жил-то я полвека в пьяном угаре, полупьяном угаре. Мы не могли двух слов связать без бутылки. Сейчас я осознал и понял, до чего прекрасна и светла трезвая жизнь, особенно с Богом. Если с Богом живешь. Все те детские мечты, которые у меня были о хороших костюмах, о хороших туфлях, о хороших взаимоотношениях. О том, даже, простите, собаку-овчарку мечтал в детстве заиметь, сейчас имею. Понимаете, Господь дает возможность осуществить нам, если ты искренне и честно веришь, если ты искренне и честно поступаешь по отношению не только к себе, а по отношению, самое главное, ко всем окружающим тебя людям, и стремишься увидеть в самом плохом доброе,
то что посеял Господь. То есть все-таки в основе лежит прекратить обманывать в первую очередь самого себя.
Себя ни в коем случае надо обманывать и не говорить, что ну завтра я брошу пить, сегодня похмелюсь, а завтра я кончу, или с понедельника. Все это ложь и обман. Господь к таким людям относится немножко настороженно. Почему? Потому что таким людям Он тоже не доверяет. Чтобы Господь нам доверял, надо полностью отдать себя Ему. Вот тогда Он, видя искренность твоей веры в Него, искренность твоих стремлений, пусть они идут неуклюжие, пусть какие-то угловатые, но если Он видит, что ты искренен, Он всегда, Бог, тебе поможет. Он поможет тебе в лице братьев, Он поможет в лице сестер, Он поможет в лице пасторов. Мне Господь, представляете, мне за 60 лет Господь, я уже, находясь на пенсии, предоставляет работу, начальником промышленном базе, где у меня автобаза в распоряжении, два промышленных цеха, складские помещения. Впоследствии меня назначают директором этой промышленной базы. Ну, извините, я не хвалюсь, но я всем говорил, я работаю лучше каждого из вас.
А я добавлю, Бог еще дает жену прекрасную.
Да, я в церкви встретил сестру, ровесницу.
Сестру по вере.
По вере, да. У меня прекрасная жена Светлана, она тоже член церкви. Начинаем утро с молитвы, и церковь посещаем постоянно. Господь мне дал прекрасную работу, но и в то же время Он меня остерегал, но я Его не слушал, потому что работать приходилось с утра до вечера, потому что считал, я верил только Богу и не доверял людям, а раз веришь Богу, значит, надо самому во все дела вовлекать, вплоть до каждой мелочи, до того, как даже станок кто-то протер, убрал станок или нет, потому что иначе нельзя. Но видя то отношение твое к производству и к работе, твои подчиненные это тоже дисциплинирует подчиненных. И самое главное, Господь Бог помогал во всех порученных заданиях, все задания выполнялись нами, и это было прекрасно. Но, как говорится, в Библии говорится, лучшее время – это труд и болезни. У меня тоже случился инфаркт. Прошлая жизнь даром не прошла, по-видимому. Я не знал, что у меня инфаркт, не обращал на это внимания, на ногах перенес. И чисто случайно мне сделали кардиограмму. После этого я вынужден был уволиться. В данный момент я не работаю, кризис коснулся всех, но я все думаю, это все от Бога, дорогие мои. Не было бы Бога, не было бы у меня бы брата во Христе, генерального директора, его жены, которые помогли бы мне, и мне сказали, что ты нам нужен здоровым, и ты еще будешь у нас работать. И я надеюсь, если Господу будет угодно, я буду у них еще трудиться, работать на благо и фирмы, потому что это промышленная фирма, которая дает людям работу, дает заработок, так дает средства на существование и осознание
Александр,
Божьего.
Я прошу прощения, наша программа сейчас подойдет к концу, и прежде чем она закончится, я хочу задать вопрос нашим слушателям вашим стихотворением. И, может быть, вы ответите на этот вопрос сейчас. Я хотел бы у людей спросить, для чего мы воздухом все дышим, для чего стремимся просто жить, а Христа не видим и не слышим. Это ваши строки, это ваши стихи.
Это я писал на одной.
Что вы хотели спросить у людей этим?
Ну, большинство читает газеты. Каждый, беря газету, каждый день видит такое-то число такого-то года. А год-то какой? Задумайте. От Рождества Христова. А в Христа не верите. Вот это самое обидное и самое страшное. И Господь-то придет, жизнь на этом не кончается. И если бы мы все уверовали бы в Господа, мы бы на земле создали такую жизнь, наверное, прелюдию рая небесного бы. И я мечтаю о том дне, когда Слово Божие, коснувшись последнего человека, поможет большинству из нас встретиться в Царстве Небесном.
Александр, огромное спасибо вам за то, что вы нашли время, пришли сегодня в студию, за ваш искренний рассказ. И в начале нашей беседы мы немножко оговорились о том, что, может быть, вы еще понадобитесь Господу.
Не знаю, сколько Господь отпустит нам.
Но я почему-то верю, что вы ему понадобитесь именно в этой студии. Может быть, через год, может быть, через полтора-два. Я бы очень хотела, чтобы вы провели творческую свою программу.
Ну, дай Бог, потому что я верю, что многие из находящихся в заключении, когда покопаются в себе, все скажут: да, Господь есть, но не каждый ему не может переломить себя. И я хотел бы, чтобы вот крупинка того, что я говорил, дошла бы до каждого из вас, мужики. Господь есть, Господь любит вас. Идите в церкви, в любую церковь идите, и увидите, что Господь вам поможет.
Александр, спасибо и до свидания.
Всего доброго, спасибо.
Наша программа «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Васильев Александр из Центральной Евангельской Церкви. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио. Программа «Выбор».
Жизни там растут плоды всегда. Зла, тревог, вражды не будет никогда. Если ты устал страдать, выбери Христа.
Выбери Христа.
Счастья дверь устал искать. В той стране мы встретим всех своих друзей, что страдали здесь средь горестных скорбей. В золотых венцах Христу они поют, и в блаженстве неба вечно там живут. Если ты устал страдать, выбери Христа. Stop.